Несколько слов об инструменте языкового перевода. Кто-то однажды сказал: «Изменение может сделать что-то лучше, но только преобразование может сделать что-то лучше». Я думаю, что большинство людей хотят меняться, в том смысле, что они хотят расти. Я думаю, большинство людей надеются, что через 10 лет они станут лучше, чем сейчас. Я думаю, большинство людей хотят меняться в смысле становиться лучше. Постепенное изменение, скажем так, понемногу за раз. Но хотят ли большинство людей быть преображенными, я не уверен. Потому что трансформация — это не постепенные изменения. Трансформация — это фундаментальное изменение, изменение природы чего-то. Она требует признания того, что в корне что-то должно измениться. Все мы в этой комнате изменились. Но вопрос, который я задаю вам сегодня утром, звучит так. Преобразились ли вы? Я хочу, чтобы мы рассмотрели знакомую историю из Евангелия, и если у вас есть Библия, пожалуйста, обратитесь вместе со мной к Иоанна 2:1-2. На третий день была свадьба в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Два Иисуса также были приглашены на свадьбу вместе со своими учениками. В первой главе Евангелия от Иоанна Иисус начинает собирать своих учеников. Во второй главе Иисус приглашен на свадьбу в местечко Кана в Галилее. Там была мать Иисуса Мария, а также его ученики. Я не знаю, кто женился в тот день, но представьте, что на вашей свадьбе присутствовал Бог во плоти. Эта пара каким-то образом знала Иисуса, потому что он был в списке приглашенных. Когда я венчаю людей, то всегда говорю, не просто пригласите Иисуса на свою свадьбу, но пригласите Иисуса в свой брак. Иногда пары так много внимания уделяют дню свадьбы, который длится один или два дня, вместо того, чтобы планировать свой брак, который будет длиться всю оставшуюся жизнь. Но здесь очень здорово, что эта пара пригласила Иисуса на свою свадьбу и что он пришел. Треть. Когда вино кончилось, мать Иисуса сказала ему: «У них нет вина». Мы не знаем многих подробностей о свадьбе этой пары. Возможно, у них не было много денег, поэтому они не могли позволить себе купить много вина для свадьбы. Возможно, они планировали устроить небольшую свадьбу, но когда Иисус и его ученики пришли, еды и вина просто не хватило. Как бы то ни было, на свадьбе закончилось вино, и неважно, из какой культуры вы родом, но отсутствие достаточного количества еды или вина на свадьбе может вызвать смущение. Этого не должно было случиться. Но Мария была рядом. Мэри заметила, что происходит. Возможно, она даже помогала готовить вечеринку в тот день. Какой бы ни была ее роль, Мария была вовлечена в происходящее. Она замечает, что вино закончилось, и что она делает? Она рассказывает Иисусу о ситуации. В третьем стихе есть нечто простое и в то же время глубокое. Когда приходит проблема, идите к Иисусу. Мэри посмотрела на ситуацию и поняла, что сама не сможет ее разрешить. Поэтому она обратилась к тому, кто мог это сделать. Как сказал один автор, Мария не говорила Иисусу, что делать. Она просто сообщила о проблеме. Это может показаться очень простым и элементарным шагом, но так легко попытаться справиться с ситуацией или проблемой самостоятельно, вместо того, чтобы просто прийти к Богу и сказать: «Господи, вот ситуация, вот моя проблема, я прошу Тебя вмешаться». Через какую бы ситуацию вы сейчас ни проходили, с какой бы проблемой ни сталкивались, просили ли вы Бога принять в ней участие, просили ли вы Бога что-то сделать, или вы пытаетесь справиться со всем сами? Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему первыми, и нет лучшего места для этого. Не бегите в Google Earth и не спрашивайте у Google, что делать. Бегите к Богу. Поделитесь с Ним тем, что происходит в вашей жизни. Четыре. И сказал ей Иисус: «Женщина, что это значит для меня, час мой еще не пришел». Мария рассказывает Иисусу о том, что происходит, но Иисус говорит: «Женщина, при чем здесь я?» Это кажется грубым ответом Иисуса своей маме. Если бы я назвал свою маму женщиной, это показалось бы мне грубоватым, но в те времена это не считалось грубостью или неуважением. В каком-то смысле Иисус напоминал своей матери, что теперь он стал взрослым. Он все еще был ее сыном, но на данный момент Иисусу уже около 30 лет. Иисус говорит: «Зачем ты приводишь ко мне эту проблему? Еще не пришло мое время». Помните, что это происходит в самом начале земного служения Иисуса. На самом деле это будет первое знамение Иисуса. Иисус еще не полностью открыл себя миру. Это было еще рано. Это не Иоанн 21, это Иоанн 2. Но, несмотря на это, Мария рассказала Иисусу о ситуации. Пятый, мать его сказала слугам, «Делайте все, что он вам скажет». Мария услышала, что сказал Иисус, но не была побеждена. Иногда, когда мы встречаем небольшое сопротивление, мы можем подумать, «О, наверное, это оно, наверное, это и есть ответ, наверное, это конец истории». Но на самом деле Бог хочет, чтобы вы продолжали идти, чтобы вы продолжали упорствовать. Возможно, сегодня утром вы переживаете что-то и чувствуете сопротивление. Это нелегко. Но Бог призывает вас не останавливаться на достигнутом, проявлять настойчивость. Если вы вернетесь и прочитаете 4 стих, Иисус никогда не говорил Марии «нет». Бывают моменты, когда Бог говорит нам «нет», но если Он еще не сказал вам «нет», то продолжайте идти, продолжайте нести свет веры. Мария продолжает идти и говорит слугам, «Делайте все, что скажет вам Иисус». И снова Мария дает нам еще один замечательный пример. Сначала она обратилась к Иисусу, когда у нее возникла проблема. Теперь она говорит слугам, чтобы они слушали все, что говорит Иисус. Делать то, что Он велит. Быть послушными. В этой истории, как и во многих других евангельских историях, послушание предшествует чуду. Обычно делается шаг веры, а затем Бог проявляет себя могущественным образом. Иногда мы хотим изменить порядок. Иногда люди говорят, «Боже, если ты сделаешь для меня только одну вещь, то я последую за тобой и сделаю все, что ты захочешь». Но это не тот порядок, который мы видим в Библии. Это не тот порядок, который мы видим здесь. Послушание приходит первым. Тот, кто верен в малом, будет верен и в большом. Пусть мы последуем совету Марии. И делать все, что велит вам Господь. 6. Там стояло 6 каменных кувшинов с водой для иудейских обрядов очищения, каждый из которых вмещал 20 или 30 галлонов. В 6 стихе мы узнаем некоторые подробности. Иисус мог бы использовать пустые емкости для вина, чтобы сделать больше вина. Это было бы логично, верно, наполнить пустые емкости для вина водой. Но он поступил иначе. Вместо этого он выбирает 6 больших кувшинов с водой. Точнее, говорится, что в Израиле было 6 каменных кувшинов с водой, которые использовались для очищения. Это были не глиняные кувшины, которые, согласно еврейскому закону, могли загрязниться. Напротив, они были сделаны из камня, а значит, не могли загрязниться. В те времена они омывали руки водой из каменных кувшинов, не только для того, чтобы быть физически чистыми, но и для того, чтобы символизировать духовное омовение. Возможно, вы помните историю из 11 главы Евангелия от Луки, когда Иисус ел с фарисеем. И там говорится, что фарисей был расстроен тем, что Иисус не умылся перед трапезой. И Иисус сказал ему, что внешне он выглядит хорошо, но внутри полон жадности и злобы. Иисус не выступал против физической гигиены или против мытья рук. Нет, скорее он был против духовной идеи омовения, что что-то внешнее на теле может сделать вас чистым внутри духовно. Я не думаю, что Иисус случайно пришел, чтобы осквернить 6 каменных кувшинов с водой, которые использовались для очищения у евреев. Я думаю, что он посылал послание. И это послание заключалось в том, что он тот, кто способен сделать нас духовно чистыми. Он пришел спасти нас от греха и очистить от всякой неправедности. Только через Христа мы можем стать чистыми. Он омывает наши грехи. Он принес Новый Завет через крест и воскресение. Он пришел не только для того, чтобы исцелить нас снаружи. Он пришел, чтобы исцелить то, что внутри нас. Он пришел, чтобы преобразить наши сердца. 7. Иисус сказал слугам, «Наполните кувшины водою». И они наполнили их до краев. И сказал им, «Теперь возьмите немного и отнесите хозяину пира». И они взяли. На вечеринке вино закончилось, они были пусты. И тогда Иисус призывает наполнить кувшины водой. И они были наполнены доверху. Это хороший символ того, что происходило в то время в Израиле, в духовном плане. В Библии вино часто символизировало радость, которая приходит через познание Господа. Вино использовалось на праздниках. Оно олицетворяло радостную и веселую жизнь. Оно олицетворяло Божье благословение. Но в тот день на свадьбе вино закончилось, как и духовная жизнь Израиля в то время. Они были сухи духовно. Почему Израиль тогда находился в таком состоянии? Почему они стали духовно сухими? Ну, они удалились от истинного источника жизни. Они знали, как исполнять все традиции, но их сердца были далеки от Господа. Они совершали духовные обряды, но радость исчезла. Случалось ли такое с вами? Может быть, это происходит с вами прямо сейчас. Ваши отношения с Богом начались крепко, энергично и полно. Но через некоторое время вы просто начали духовно двигаться. Вы находитесь в режиме автопилота. Вы находитесь в режиме по умолчанию. Вы делаете правильные вещи, но ваше сердце не принимает их. И вы чувствуете духовную сухость. Это напоминает мне о церкви в Ефесе из второго откровения. Церковь совершала великие дела. Они делали добрые дела, были терпеливы, переносили трудности ради Царства Божьего, сопротивлялись злу, избавлялись от лжеучителей и не уставали, но сохранялись за имя Иисуса. Но затем Иисус говорит, что есть одна проблема. Они забыли свою первую любовь. Им не хватало подлинной любви к Богу. Они делали и говорили все правильные вещи. Но сердца не хватало, они были сухими. И Иисус говорит им: «Покайтесь и идите делать то, что вы делали, когда наши отношения только начинались. Помните о своей первой любви, потому что если она не движет всем, что вы делаете, вы будете сухими». Седьмой стих — это прекрасная картина того, что Иисус хочет, чтобы мы испытали в наших отношениях с Ним. Он пришел, чтобы вы могли иметь жизнь и иметь ее сполна. Я читал, что из этих шести каменных кувшинов можно было бы приготовить почти 1000 бутылок вина. 1000! Вино было светящимся. И я думаю, что это прекрасная иллюстрация Божьего желания обильно благословлять своих детей. Его благословения не иссякают, его любовь не иссякает. Да, в этой жизни будут взлеты и падения, но Господь с вами. Он не хочет, чтобы вы были пустыми. Он хочет, чтобы вы были наполнены познанием Его воли во всей духовной мудрости и разумении. Он хочет, чтобы вы были наполнены всякой радостью и миром в вере. Он хочет, чтобы вы были наполнены Его Духом. Он не хочет, чтобы вы были пустыми, Он хочет, чтобы вы были наполнены. Псалом 23. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не имею недостатка. Он возлагает меня на зеленые пастбища. Он ведет меня у тихих вод. Он восстанавливает душу мою. Он ведет меня путем правды ради имени своего». 4. «Даже если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох утешают меня. Ты готовишь предо мною стол в присутствии врагов моих, помазываешь елеем голову мою, чаша моя переполняется. Конечно, благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей, и я буду жить в доме Господнем вечно». Иисус хочет, чтобы вы испытали обильную и богатую жизнь в Нем. Иисус пришел, чтобы вы могли испытать жизнь в полной мере, до краев. И вот кувшины полны, слуги достают немного и отдают хозяину пира. 9:10:9. Когда хозяин пира попробовал воду, ставшую вином, и не знал, откуда она взялась. Хотя слуги, черпавшие воду, знали, хозяин пира позвал жениха 10 и сказал ему: «Всем подают хорошее вино по часам, а когда люди напьются вдоволь, то бедное вино. Но ты до сих пор хранил хорошее вино». Теперь вода превратилась в вино. Наука никогда не была моим лучшим предметом в школе, но я понимаю, что с научной точки зрения это не должно быть возможным, потому что у воды нет ингредиентов, необходимых для превращения в вино, в ней нет нужных химических веществ. Это может произойти только одним способом — чудесным превращением. В одно мгновение это была вода, а в следующее — вино. Это не было изменением, это было преображение. Что-то в корне изменилось. И Иисус не просто превратил воду в хорошее вино, Он превратил ее в лучшее вино. Когда хозяин пира попробовал его, он был поражен. Обычно лучшее вино подавали первым, а худшее — последним. Но хозяин пира был поражен, потому что хорошее вино появилось в конце вечеринки. Позвал ли он Иисуса, чтобы поблагодарить его за вино? Нет, потому что он не знал, что это сделал Иисус. Вместо этого он зовет жениха, чтобы поблагодарить его. И это должно быть великий момент для жениха. Возможно, раньше он был смущен, когда у них закончилось вино, но теперь его хвалят за то, что в конце он принес отличное вино. «Как вы думаете, — сказал ли жених, — вообще-то это был не я?» «Не знаю. Я предполагаю, что он просто принял комплимент. Но интересно подумать о том, что Иисус совершил это чудо в тайне. Да, его слуги знали о случившемся, но, похоже, никто другой на празднике не знал об этом. Очевидно, хозяин пира не догадывался о том, что произошло нечто сверхъестественное. Почему Иисус начал свое служение с этого чуда? Почему он не начал свое служение с чуда исцеления? Почему он не начал свое служение с чуда исцеления? По крайней мере, это помогло бы кому-то почувствовать себя лучше. Или почему он не начал свое служение с того, что накормил 5000 человек? По крайней мере, те люди действительно были голодны и нуждались в еде. То есть, если бы этим людям на свадьбе не принесли больше вина, они бы выжили, они бы остались в живых. Так почему же это чудо Лирств Элевен? Это самое первое из своих знамений Иисус совершил в Кане Галилейской и явил свою славу. И ученики его уверовали в него. В Евангелиях Иисус совершал множество чудес. Исцелял больных, воскрешал мертвых, изгонял бесов и так далее. Почему же это чудо произошло в самом начале? 11 стих говорит, что это было первое знамение Иисуса. Или, может быть, в вашем переводе написано «чудесные знамения». Знамение — это пример, демонстрация, сигнал, доказательство того, что произошло нечто трансцендентное. Конечно, не все на вечеринке знали, что произошло, но 11 стих говорит нам, что ученики знали. Иисус явил свою славу, и ученики увидели и поверили. Они увидели, что Иисус обладает силой преображать. Они видели, как Он превращает воду в вино. Но в Евангелиях мы видим, как преображаются и их жизни. Из необразованных рыбаков и сборщиков налогов они превратились в столпов ранней церкви. В четвертом деянии, когда учеников Петра и Иоанна допрашивали власти за проповедь Евангелия, они сказали в 12 стихе: «Ни в ком ином, как в Иисусе, нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Когда власти услышали их и увидели их смелость, они были поражены. Ведь они знали их как простых и необразованных людей. Но в 13 стихе говорится, что они знали о них нечто другое. Они были с Иисусом. Иисус не просто постепенно менял их жизнь. Иисус не просто изменил их жизнь понемногу, нет. Он перевернул их жизнь с ног на голову. Они были преображены своим другом и Господом. Конечно, мы видим это в жизни апостола Павла. До встречи с Иисусом Павел был фарисеем, был умен и образован, но он был врагом христиан, он активно преследовал их, он был против них. Но потом он встретил Иисуса и преобразился. Вместо того, чтобы преследовать церковь, он стал одним из ее лидеров. Он стал Божьим инструментом для распространения Евангелия в тех местах, где его никогда не слышали. Да, история превращения воды в вино удивительна. Это чудо. Но еще больше меня поражает то, как Иисус преобразил жизнь апостола Павла. Меня еще больше поражает, как он может взять людей, которые настроены против него, которые не хотят иметь с ним ничего общего, которые живут жизнью греховного бунтаря, и превратить их в своих детей. Меня больше поражает, как он может сделать кого-то духовно мертвым и оживить его во Христе. Любой человек может измениться, но Иисус может преобразить нашу жизнь. Но для преобразования необходимо что-то фундаментальное. В следующей главе, в третьей главе Евангелия от Иоанна, Иисус беседует с Никодимом, одним из учителей фарисеев. Никодим был умен. Никодим был образован в религиозных вопросах. И вот он спрашивает Иисуса: «Учитель, как ты творишь эти чудеса?» Иисус говорит: «Чтобы понять, надо родиться свыше». Никодим понимает Иисуса буквально и говорит: «Как я могу вернуться в чрево матери моей?» Но Иисус говорил не о физическом возрождении, он говорил о духовном возрождении. Никодиму нужно было не просто немного измениться, Никодиму нужно было преобразиться. Библия говорит, что все мы согрешили и не достигли славы Божьей. Грех отделил нас от святого и совершенного Бога, а возмездие за грех — смерть. Мы были мертвы в своем грехе. И мы ничего не могли сделать, чтобы исправить наши испорченные отношения с Богом. Расплата за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная через Христа Иисуса Господа нашего. Бог так возлюбил мир, что послал Своего единственного и неповторимого Сына, который пришел и умер на кресте за наши грехи, который был погребен и воскрес на третий день. И всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, сие есть дар Божий. В третьей главе Евангелия от Иоанна Никодим не понял, что хотя он был образован, хотя он был важным религиозным лидером в то время, хотя он имел статус, он не понял, что он был грешником, который нуждался в Иисусе, чтобы спасти и изменить его жизнь. В Никодиме должно было измениться что-то фундаментальное. В духовном плане ему нужно было родиться заново. Он должен был преобразиться. Позвольте мне спросить вас сегодня утром. Родились ли вы свыше? Преобразил ли Иисус вашу жизнь? В Библии сказано, если кто во Христе, тот новое творение. Ветхое прошло, все новое пришло. Испытали ли вы это преображение? Есть одно чувство, в котором преображение происходит мгновенно. Когда вы верите в Иисуса, когда вы исповедуете Его Господом, есть много вещей, которые происходят мгновенно во время спасения. Вам прощают грехи. Вы получаете Святого Духа, вы становитесь Детем Божьим, вы рождаетесь свыше. Все это происходит мгновенно. Но Новый Завет также говорит о том, что, будучи верующими, мы продолжаем преображаться. Так что, с одной стороны, преображение происходит мгновенно. С другой стороны, Бог продолжает работать в нашей жизни. Второе послание к Коринфянам 18 гласит: «И все мы, с открытым лицом созерцая славу Господню, преображаемся в тот же образ, переходя от одной степени славы в другую, ибо сие происходит от Господа, который есть Дух». Так что, возрастая во Христе, мы преображаемся Богом в Его образ. В 12-м послании к римлянам также содержится повеление преображаться. «Не сообразуйтесь с миром сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы путем испытания познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Павел говорит, «Не сообразуйтесь с образцами этого грешного мира, но преобразуйтесь, обновляя свой разум, устанавливая свой ум на то, что выше, читая и применяя Слово Божье в своей жизни». Прошлое воскресенье было приятно услышать свидетельства крестившихся дам. Я оценил их смелость рассказать о том, что Бог сделал в их жизни, о хороших и трудных моментах. В их рассказах мы услышали о тех моментах, когда они поняли, что им нужно спастись, что им нужно родиться заново. Но они также говорили о том, что им потребовалось время, чтобы вырасти в некоторых сферах своей жизни, которые им нужно было отдать Господу. Это было мгновенно, но в то же время постоянно. Как я уже говорил, большинство людей хотят измениться. Я думаю, большинство людей надеются, что через 10 лет они станут лучше, чем сейчас. Но есть разница между изменением и трансформацией. Преобразование требует изменения чего-то фундаментального, и Библия учит нас, что преображение приходит через Иисуса Христа. Но это требует смирения. Вы должны быть готовы сказать: «Господи, я не могу сделать это сам. Мне нужна помощь. Ты нужен мне, Господи». Помните, Мария увидела проблему и попросила Иисуса о помощи. Это было просто. Но не всегда легко взглянуть на проблему, не всегда легко просить о помощи. Возможно, вас сдерживает какой-то грех. Может быть, есть что-то неразрешенное в вашем прошлом, что мешает вам. Может быть, есть обида и боль, на которые вы боитесь взглянуть и в которых ищете исцеление. Позвольте мне ободрить вас сегодня утром. Для Бога нет ничего невозможного. Наш Бог — это Бог, который исцеляет, который прощает, который восстанавливает. Он хочет прийти в ваше сердце и восстановить то, что было сломано. Он неплохой отец, он хороший отец. 2000 лет назад Иисус превратил воду в вино, и сегодня он по-прежнему занимается преображением. Я надеюсь, что вы не будете держать пустые банки. Я молюсь о том, чтобы вы не были духовно сухими или пустыми, но чтобы ваши кувшины были полны веры, наполнены доверху, переполнены Божьим благословением и любовью. Иисус преображает ли Он вас?